Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников, Дарья Чередник у микрофона. Даш, приветствую.
Приветствую, Алексей. Приветствую всех, кто с нами в этот час.
Традиционно, как обычно, все самые важные и значимые новости обновляются оперативно на сайте radiosputnik.ru. Это наш сайт. Самое интересное попадает в соцсети. Можно подписаться и ничего не пропустить. Самые примечательные, противоречивые, интересные, громкие высказывания гостей нашего эфира уходят в телеграм-канал. Но самое-то главное, конечно же, в прямом этом самом эфире. Давай немножечко про выходные, которые нас ожидают, поговорим. Дело в том, что вот эти самые выходные длинные с 30 октября по 7 ноября коснутся федеральных учреждений культуры, за исключением театров, музеев. Вот очень любопытно.
Да, соответствующее распоряжение уже опубликовано. Театры и музеи, правда, с ограничениями, но все-таки будут работать в театрах. Ограничения там на заполняемость не более 50%.
Ну, то есть через шахматная место. Шахматная посадка.
Да, шахматная посадка. Ты, кстати, был при этой посадке?
Я не в театре был, я был на другом, ну, ладно, на КВН я был в этом смысле. Там птиц рассаживали, таких кивинов огромных, картонных, и был очень, конечно, забавно.
В театре очень часто там клеят, ну, в большинстве театров на спинках клеят фотографии мужчин и женщин.
Вот, причем... а там прям такие фигурки сидели прям, я вот где бы сам был. Это еще год назад было.
И в некоторых театрах невозможно приобрести билеты рядом.
Да, есть, они продаются, да, само собой.
Даже если ты идешь компанией,
хоть 3 человека, хоть 8 человек.
Садимся через одного. Угу. Но не везде. Есть театры, в которых все-таки, если мы пришли вместе, то мы можем сесть вместе.
Угу. Типа зараза к заразе уже прилипла.
Ну да, мы уже вместе приехали, поэтому как бы мы уже... если и заразили друг друга, то уже заразили. Да? Вот по
или
такому
наоборот,
принципу.
Если не заразили, уже не заразили.
Уже не заразили, да. Но тут вот такие вот ограничения коснутся учреждений культуры. При этом, как мы помним, регионы могут сами вносить в корректировки, да, в это постановление. Ряд регионов так уже и поступил. Например, мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения. Он каникулы объявили, вот эти большие длинные выходные, не с 30, а с 28 октября по 7 ноября, помечу, включительно.
Да.
То есть 8 в понедельник только будут выходить.
В воскресенье с четверга.
Да. И опять же, не все, не во всех регионах, потому что тем регионам, в которых сложная эпидобстановка, на усмотрение властей, можно продлить эти каникулы, выйти с них позже.
То есть... Но в этом смысле примечательно было летом. Я очень хорошо помню, когда разные регионы прям в один день в каком-то одном регионе снимали все ограничения, а в другом, наоборот, вводили полный локдаун. Это немножечко вводило в диссонанс. Ровно до того счета, когда ты все-таки понимаешь, что Россия страна не маленькая, и в разных регионах ситуация может принципиально разная. Другое дело, что я хотел вернуться к этому исключению в виде театров и музеев. Я еще вспомнил, что, например, футбол, хоккей можно будет продолжать играть. То есть,
но это все-таки спортивные,
вот,
а не культурные.
А какая разница? Массовые. И я вот хотел сказать, что в этом смысле, наверное, это какое-то понимание, что уровень игры на российском, как сказать, хоккейном и футбольном поприще, он, знаешь, как наблюдение за выставкой или как некая театральная постановка.
Ну,
которые все вроде бы как делают вид, что что-то происходит, а на деле все прекрасно знают, чем кончится. Но это так, к слову, пара слов от спортивного болельщика.
По театру не надо,
да.
Так? В театре есть такие постановки, которые тебя захватывают настолько, что просто погружаешься в них.
Не знаешь, в каком именно отделении стрельнет ружье.
Да, захватывает. Что касается тех же выставочных залов, они будут закрыты. Да, безусловно, это по ним... на них скажется, но с другой стороны, у всех у них уже есть такие интернет-площадки, на которых можно посмотреть, пройти вот эту вот экскурсию, да,
виртуальную,
тур. Да. Поэтому опыт такой уже имеется, рассказала Радио Спутник, культуролог, журналист, лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская.
Что касается крупных учреждений культуры, музеев, выставочных центров крупных, то да, конечно, это печально, и, конечно, у них в это время не будет аудитории, но их аудитория останется с ними, потому что они готовы, у них есть и выставочные онлайн, уже и экскурсии, и какие-то инструменты, которые им позволяют работать в онлайн-аудитории. И после открытия они доберут, конечно же, свою аудиторию. А если мы говорим о частных, если мы говорим о небольших культурных пространствах, то, конечно, они все страдают, потому что это вопрос аренды. Если у них внутри предусматриваются небольшие зоны, такие а-ля кофейни, то они в это время не работают, персонал приходится сокращать, персонал приходится потом забирать. И, в общем, для небольших пространств это в какой-то степени разрушительно.
Но именно для небольших, крупные уже научились выкручиваться, поскольку есть такой достаточно большой опыт, да, когда те же музеи снимали целые там фильмы, да, и устраивали видеоэкскурсии по своим музеям.
Можно было... Там, где есть бюджет, можно было и VR, вот эту технологию воспользоваться, что прям действительно крутишь головой, и как вот все на самом деле.
Я не помню, как, кто из музеев, но кто-то такую технологию применял.
Если я боюсь ошибиться, но что-то похожее, подобного рода в Эрмитаже пытались сделать. И у нас еще на эту тему очень такая бурная была дискуссия с специалистами, потому что я не понимаю, в чем будет проблема, что я так схожу посмотреть, что я посмотрю в виртуальности. Запомню-то я все равно в своей голове, а так зато без людей, без толпы. Ну, я понимаю все плюсы и минусы этих вещей, но я вот полностью за эту цифровизацию, и вот если культурные учреждения будут активнее осваивать онлайн-пространство, мне кажется, это будет только в плюс, это будет дополнительная возможность утвердить себя в новом этом самом, в новых реалиях, в новом будущем.
Может быть, но я с тобой не соглашусь. Мне вот очень важно подойти, вот если там даже не потрогать...
Пробившись через 8 тысяч человек, которые вместе с тобой пытаются пробиться к «Ночному дозору» или «Моне Лизе».
Слушай, ну, всегда есть варианты. Я до пандемии, до начала вот этих первых длинных каникул, да, которые продлились, сколько там у нас, 2 или 3 месяца. Да, в прошлом году. Я успела буквально вот за несколько дней сходить на выставку Дали.
Угу.
Мы сделали очень просто. Мы пошли туда к 9 утра, онлайн купили билеты, чтобы не стоять в очереди в кассу.
Ну, это значит, просто немногие знали, потому что обычно к 9 утра приходят вот все
там,
такие
там
желающие.
Там была такая очередь, мама дорогая, там до самого метро была очередь за билетами. А мы пришли уже с купленными билетами.
Ну, да.
И мы прошли всю эту выставку практически без людей.
В общем, там были есть единицы. Способы, про это действительно можно говорить очень долго, но теперь нужно запомнить, что театры, музеи на выходных будут работать,
все-таки
но
будут
по
работать.
Определенным условиям, с которыми ознакомиться стоит заранее, и билеты можно покупать, да, в онлайне.
Онлайн,
это упростит, убыстрит и сократит количество вот тех самых контактов с людьми, если вдруг у кого-то есть опасения. А в правительстве российском не поддержали законопроект, согласно которому народные избранники всех уровней за невыполнение предвыборных обещаний могли бы быть оштрафованы.
Могли быть привлечены к принудительным работам.
Вот это вообще лучше, мне кажется,
года.
Прекрасно. Прекрасная идея, инициатива. Кто ее? Ну, Олег Нилов носил от «Справедливой России».
Да.
Патриот за правду.
С другой стороны, эта инициатива достаточно тоже популистская.
Ну,
так же,
естественно.
Как и предвыборные обещания народных избранников.
Так надо бить как раз популизмом за популизм. Сделал популистское обещание, получи популистское наказание.
Все бы ничего, но здесь есть одно но. Согласно вот этой инициативе, не проработана была именно система выявления. Нет, именно что сам народный избранник, тут речь идет не только о депутатах, но и о губернаторах, мэрах, всех уровней, да. Сам он не выполнил или он не смог по ряду причин.
Сложная эпидемиологическая обстановка.
Как вариант, какое-то из подразделений не захотело участвовать и отвернуло эту инициативу. Вот об этом поподробнее политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Это было предсказуемое решение, потому что для того, чтобы определить, что что-то кто-то нарушил, и степень вины, для этого требуется установить критериальный ряд и, соответственно, фиксировать, почему что-то человек пообещал, например, и не выполнил. Но все дело в том, что у нас система принятия решений многоуровневая, и поэтому обещать может один орган власти, а другой орган власти, например, на правительство Российской Федерации то же самое. Оно не считает целесообразным это исполнять в данный момент или в каком-то объеме.
Мне кажется, это не проблема.
Лидер партии вот той же самой «Справедливой России за правду», Миронов во время предвыборной кампании обещал...
Ой, это сейчас у нас эфира времени не хватит, чего он только не обещал.
Но, как вариант, ежемесячную доплату каждому россиянину в размере 10 тысяч.
Это разве они обещали?
Да. Это именно Миронов обещал.
Я к тому, что
Они с Югановым спорили в этом плане.
Да. Вот то, что сказал Марат Баширов, мне кажется, это вполне себе реализуемо, если, предоставил, отчитался, что со своей стороны все, что в моей компетенции, было сделано. Губернатор обещал что-нибудь там, мост построить, он сказал, пожалуйста, все документы подготовил, вот деньги выделены, а там пьяный сторож, это не моя вина. Это вот, помнишь, был в начале сентября, прямо перед выборами Кожемяка. Приморский приехал на школу, которую посмотреть строящуюся. Поэтому в этом смысле, опять же, обещал плюс 10 тысяч, пожалуйста, покажи законопроект, покажи проработанность, покажи согласование с комитетами, а там дальше, естественно, может быть какая-то сила, которая твою инициативу, твое обещание не пустит. И в этом смысле... Ты себе прикрыл все места.
С третьей стороны, это может все свестись к тому, что, избираясь, будут точно так же популистские обещания давать, а потом весь срок своего пребывания на посту готовить формальные отписки, почему он не смог сделать.
Подготовил формальную отписку, подготовил, а оно сработало. Думал, вот я сейчас обещаю, оно не реализуется, а у меня будет отписочка, я покажу все. Пришел, обещал, сделал и получилось. Представляешь, как здорово будет?
И
получили все по 10 тысяч. И школу пьяный сторож достроил. И все равно переизбрали.
Сторож даже трезвый не строит школу в любом случае. Он только стройматериалы охраняет.
Там ответственный сторож в этой, в идеальной России будущего. Если уж так.
Понимаешь, тут все может свестись к тому, что, во-первых, что будут просто заниматься формальными отписками. А во-вторых, а кто будет определять?
Как кто?
Выполнил, не выполнил. Это либо суд должен как-то...
Следственный комитет не выполнил. Что там обещалось? Штраф и принудительные работы. Нормально, мне кажется, нормально.
Следственный комитет не избранный орган, поэтому его это не коснется. Но расследовать это придется им. Понимаешь?
Да,
дополнительная нагрузка на следователей. Вот им больше заняться нечем. У нас преступность уровень совсем низкий.
С другой стороны, сейчас что я дописал, ровно сейчас и происходит, по большей части. Занимаются формальными отписками. Что депутат делал несколько лет свои в Госдуме? Что? Пожалуйста. На некоторые партии целые так работают, фракции даже полноценные в Госдуме, которые занимаются чем? Подготовкой каких-то законопроектов исключительно, чтобы какой-то план, исполнить. Потому что видно, что они те самые популистские и шансов на реализацию не имеют. В любом случае, всегда, позитив вызывают такие идеи, мне кажется.
Среди народа, да, тем более, что инициатива была выдвинута в августе перед выборами.
Случайно так совпало. Да. Прям буквально за несколько недель до выборов решили вывести такую инициативу.
Наверняка партии это добавило голосов.
Посмотрим, стоит последить, конечно, что в дальнейшем Олег Нилов, я прям запомню, в принципе, человек-то достаточно известный, еще напредлагает, и что из этого будет реализовано. А вот чем еще можно мерить политическую успешность, это рейтингами популярности. Вот, например, у Джо Байдена, американского президента, за 9 месяцев этот показатель упал рекордно. Его показатель ниже уровня поддержки любого другого американского главы со времен аж Второй мировой. Снизился этот самый рейтинг на 11,3 пункта с 56 до 44,7. Я, правда, сейчас смотрю, думаю, по-моему, у Трампа даже до в начале избрания был ниже, чем 44,3, но его падение было поменьше, темп падения.
Да,
доверие нет. было ниже, но и падало. Но и падало оно
не так высоко. Скажем так, речь идет именно вот о процентном снижении.
Да, 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 да.
Предыдущий рейтинг снижения предыдущим рекордсменом, да, был Барак Обама.
Антирекордсменом.
Ну, антирекордсменом, да, был Барак Обама. У него было падение на 10,1%. А здесь уже 11,3%.
То есть это ж какие были высокие ожидания. Кстати, и тот представитель демократической партии. Я, кстати, помню, что у представителей республиканской партии, вот у Бушей, причем у обоих Бушей, был достаточно неплохой показатель. Причем у Джорджа Буша-младшего едва ли он не вырос за первые месяцы.
Вот.
И этот вопрос, кстати, показывает, уж не больше ли следят за внешней политикой.
Нет,
ребята.
Тут, нет? Тут и пандемия сказалась, ну и Афганистан,
так Байден
конечно...
Байден все списывал на предыдущего своего предшественника. Ребят, что вы от меня хотите?
Ну,
все.
Ну, так или иначе, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин считает, что пандемия в том числе отразилась на уровне рейтинга Джо Байдена.
На выборах в Конгресс, например, да, это в какой-то мере может отразиться. Это связано с конъюнктурными причинами, прежде всего с пандемией, то, как она развивается в Соединенных Штатах. Ведь пандемийный фронт – это фронт между демократами и республиканцами. Интересно, что в тех штатах, где республиканцы у власти, больше ковид-диссидентов, а в тех штатах, где демократы у власти, прививающихся людей больше. Но уровень смертности достаточно стабильный. Это, в общем, тоже одна из проблем. Плюс Афганистан.
Ну вот я бы здесь, конечно, не согласился с нашим уважаемым экспертом, именно с точки зрения, что те люди, которые не поддерживали, республиканцы, которые не поддерживали Байдена, они сейчас его не стали поддерживать. Он потерял какую-то долю вот этих самых колеблющихся. Учитывая, что у него был уровень доверия больше 50%, то, мне кажется, однозначно вся аудитория, которая за него проголосовала, она ему при этом еще и доверяла. И вот тут он стал, потому что у Трампа-то было немножечко иначе. У него изначально был уровень поддержки ниже, чем вот эти 50, там, или сколько он, 49, без небольшого набирал. Не суть важно. А суть в том, что здесь вот он теряет даже тех, кто за него голосовал изначально. Вот о чем речь.
Вот о чем речь. Да. Ну и, конечно, да, Афганистан — это очень больная тема для США. Вот этот...
Репутационный, в смысле, проигрыш? Или как сказать? Потому что если говорить о том, что люди, солдаты, вернутся домой в США... Все только это поддержат. Это всегда очень здорово. Очень все прям слезы пускают, когда именно... на массовое мероприятие вдруг бац, вот посмотрите, мам
тут
с папой
именно,
вернулись.
Да, тут именно репутационная потеря. Не то, что вышли из Афганистана. Это обещал еще Барак Обама. Поддерживал Трамп. Джо Байден, идя на выборы, тоже говорил о том, что будем выходить. Вопрос, как вышли? Многие, в том числе
вылетели,
и в США,
слова,
да, говорят, что это был не выход, а побег. И вот это очень больно задело американцев за гордость. И я напомню, что Байден заявлял о том, что не успевают они в озвученные сроки вывести военных. Да, Талибан сказал жестко, нет, ребята, как хотите, успевайте. Но вот четкая дата обозначена. Вот до этого числа вы должны всех вывести. И выводили. Ты помнишь, как это? Это было такой
они
ужас.
Они даже ускорялись. Я, если я правильно помню, Байден даже срок чуть поближе поставил.
Сколько...
Как пораньше, чтобы вывести.
Сколько студентов там бросили? Именно бросили.
Но это когда уже, что называется, последний дедлайн подходил, тут уж речь шла
да.
о том, чтобы побыстрее, и там уж условия, и как это происходило, на это никто не обращал. Но нет ничего популярнее, нет ничего интереснее, чем следить за рейтингами популярности политиков, потому что выборы там происходят постоянно, к следующим выборам Байдену уже готовится, Байдену или его команде уже совсем скоро. В ходе расследования трагедии со стрельбой, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс, выяснилось, что тот самый злополучный пистолет Алека Болдуина использовался в качестве развлечения. Вот любила, говорят, съемочная группа, пострелять по мишени после съемок, а закончилось все трагедией.
Закончилось все смертью. Трагедией, да. Там вообще в плане, в вопросе оружия и безопасности, как оказалось, на этой съемочной площадке был полный бардак. Опытный специалист по спецэффектам и пиротехнике Мэгги Гол в интервью одному из изданий американских, рассказала, что Дэйв Холлс, который отвечал за безопасность хранения и использования оружия на съемочной площадке, уже однажды пытался продолжить съемку, даже после того, как пострадал один из членов команды съемочной. По ее словам, на съемках не соблюдались условия безопасности, запасные выходы в павильоне были заблокированы, а техническому составу выплачивалась минимальная зарплата, из-за чего произошел скандал, и несколько человек просто накануне этой трагедии ушли из команды. Кроме того, как выяснила полиция, когда подавалось оружие Алеку Болдуину, была произнесена фраза, что оружие холодное. То есть это вот та самая фраза, которая обозначает, что заряжено холостыми патронами.
Да.
Вот. И, то есть...
Но у него все равно хватило мозгов сразу же навести на... Ну, не сразу же, навести на человека, еще и нажать на курок. Или это был... Я, вот... Нет, я это... так и не мог понять, что это было вообще такое.
Я так понимаю, что это было за... Там сюжет фильма строится на том, что дедушка спасает внука, которого преследуют там спецагенты.
Не-не-не, я вел это... к тому, что он прям целился прям в кадре, прям никак иначе не поступить, кроме как нажать на курок реального пистолета, направленного на человека.
Ну, откуда он знал, что это реальный пистолет?
А зачем он нажимал? Мне кажется, для таких ситуаций уже давно... в мерах, как сказать, в ходе соблюдения всех техник безопасности, нужно и, как сказать, во-первых, никто не покажет, во-вторых, там нужно 10 тысяч раз проверить, а во-вторых, ну, сымитировать во время вот такого плана нажатия
на курок. Ну, если это был довольно крупный план, где нужно было, вот, ну, рука входила в кадр, и надо было, чтобы было видно, что вот он нажимает.
А тогда почему в эту секунду он был направлен, пистолет был направлен на человека, а не куда-то в нейтральную сторону?
На камеру был направлен.
На камеру?
Да.
Да.
Погиб
не
оператор.
Все равно
погиб
этого.
Оператор.
Не-не-не, да, что я понял.
Он именно целился в камеру. Он целил в камеру, чтобы в кадре было видно крупным планом, что вот он пистолет,
нет,
вот он
все
нажатый курок.
Не ясно, что все эти детали сложились, и вот так оно все, увы, привело к такой трагедии.
Ну, увы, привело к такой трагедии. Вопрос, кто за это будет дальше отвечать.
Курильщикам в России еще сильнее гайки закрутят. В планах властей появилась идея разработки системы, которая будет фиксировать тех, кто курит, в неположенном месте. Причем коснется это не только любителей сигарет, но и так называемых парильщиков.
Да, вот эти все вейпы, как они там, электронные сигареты и прочее. Ожидается, что вот эта система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность. Объясняется это в первую очередь заботой о населении в плане пожарной безопасности, чтобы не возникало ситуации, в которых может возникнуть пожар. Инициативу выдвинули в национальной технологической инициативе. При этом, скорее всего, эта система будет встроена в уже имеющийся запас камер видеонаблюдения, и в первую очередь будут учить распознавать курильщиков, ну, скорее всего, по жестам, считает эксперт по информационной безопасности Тарас Татарянов.
В целом данная система работает, основываясь на распознавание лиц, основанное на машинном зрении, то есть по изображению с камер, по видеопотоку, либо фотографиям собираются. Сначала машинное зрение обучается на подборке определенных курильщиков, то есть обучается на фотосъемке, видеосъемке, учится распознавать жесты курильщиков, после чего уже на производственной системе используется ранее обученное машинное зрение для выявления фактов курения.
После этого, скорее всего, будет запускаться программа распознавания лиц. В результате будут граждан таких вот неблагонадежных вычислять. И, скорее всего, вот эти штрафы, которые сейчас обозначены для курильщиков, любителей покурить в неположенном месте, будут присылать по месту жительства. Примечательно, что разрабатывать эту систему поручат студентам.
То есть вот этим самым, которые на перекурах будут обсуждать эти идеи. Ты знаешь, я сам не курю, и меня ужасно бесит именно, когда действительно начинают курить или там, да, пускать дымы именно как раз в общественном месте. Но, с другой стороны, вот так вот прям откровенно довериться машинной схеме я не готов лично. Просто потому, что мне кажется, знаешь, кого чаще всего будут, ну, как сказать, не арестовывать, но на кого показывать пальцем? В детских садах, где дети играют в курящих. Жесты. Повторяют. Все, добрый вечер. Определили ваше, как это сказать, лицо и отправили вашему ребенку штраф. Почему? Ну, он жестикулировал таким образом. Мне кажется, нужна все-таки доработочка.
Это все-таки, мне кажется, все утрировано. Прежде всего, будут получать штрафы те самые студенты. Я тоже не курю и тоже, честно, раздражает. Даже когда вот этот вот, как кажется курильщикам вейпов, ароматный дымок попадает в лицо, неприятно.
Ну, в любом случае, последим за чем это пройдет. Ну, а так цифровизация продолжает шагать по планете, и никто никуда от нее не скроется. Дарья Чередник, Алексей Красильников у микрофонов.
Фильмы, да, и устраивали видеоэкскурсии по своим музеям. Можно
там, где есть бюджет, можно было и VR, вот эту технологию воспользоваться, что прям действительно крутишь головой и как вот все на самом деле.
Я не помню, как, кто из музеев, но кто-то такую вот технологию применял.
Если я боюсь ошибиться, но что-то похожее, подобного рода в Эрмитаже пытались сделать. И у нас еще на эту тему очень такая бурная была дискуссия с специалистами, потому что я не понимаю, в чем будет проблема, что я так схожу посмотреть, что я посмотрю в виртуальности. Запомню-то я все равно в своей голове, а так зато без людей, без толпы. Ну, я понимаю все плюсы и минусы этих вещей, но я вот полностью за эту цифровизацию, и вот если культурные учреждения будут активнее осваивать онлайн-пространство, мне кажется, это будет только в плюс, это будет дополнительная возможность утвердить себя в новом этом самом, в новых реалиях, в новом будущем.
Может быть, но я с тобой не соглашусь. Мне вот очень важно подойти, вот если там даже не потрогать,
через 8 тысяч человек, которые вместе с тобой пытаются пробиться к ночному дозору или Моне Лизе.
Слушай, ну, всегда есть варианты. Я до пандемии, до начала вот этих первых длинных каникул, да, которые продлились, сколько там у нас, 2 или 3 месяца. Да, в прошлом году. Я успела буквально вот за несколько дней сходить на выставку Дали.
Угу.
Мы сделали очень просто. Мы пошли туда к 9 утра. Онлайн купили билеты, чтобы не стоять в очереди в кассу.
Ну, это значит, просто немногие знали, потому что обычно к 9 утра приходят вот все
там,
такие
там
желающие.
Там была такая очередь, мама дорогая, там до самого метро была очередь за билетами. А мы пришли уже с купленными билетами.
Ну, да.
И мы прошли всю эту выставку практически без людей.
В общем, там были есть единицы. Способы, про это действительно можно говорить очень долго, но теперь нужно запомнить, что театры, музеи на выходных будут работать,
все-таки
но
будут
по
работать.
Определенным условиям, с которыми ознакомиться, стоит заранее, и билеты можно покупать, да, в онлайне.
Онлайн,
это упростит, убыстрит и сократит количество вот тех самых контактов с людьми, если вдруг у кого-то есть опасения. А в правительстве российском не поддержали законопроект, согласно которому народные избранники всех уровней за невыполнение предвыборных обещаний могли бы быть оштрафованы.
Могли быть привлечены к принудительным работам.
Вот это вообще лучше, мне кажется,
года.
Прекрасно. Прекрасная идея, инициатива. Кто ее? Ну, Олег Нилов носил от «Справедливой России».
Да.
Патриот за правду.
С другой стороны, эта инициатива достаточно тоже популистская.
Ну,
так же,
естественно.
Как и предвыборные обещания народных избранников.
Так надо бить как раз популизмом за популизм. Сделал популистское обещание, получи популистское наказание.
Все бы ничего, но здесь есть одно но. Согласно вот этой инициативе, не проработана была именно система выявления. Нет, именно что сам народный избранник, тут речь идет не только о депутатах, но и о губернаторах, мэрах, всех уровней, да. Сам он не выполнил или он не смог по ряду причин.
Сложная эпидемиологическая обстановка.
Как вариант, как какое-то из подразделений не захотело участвовать и отвернуло эту инициативу. Вот об этом поподробнее политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Это было предсказуемое решение, потому что для того, чтобы определить, что что-то кто-то нарушил, и степень вины, для этого требуется установить критериальный ряд и, соответственно, фиксировать, почему что-то человек пообещал, например, и не выполнил. Но все дело в том, что у нас система принятия решений многоуровневая, и поэтому обещать может один орган власти, а другой орган власти, например, на правительство Российской Федерации, то же самое, оно не считает целесообразным это исполнять в данный момент или в каком-то объеме.
Мне кажется, это не проблема.
Лидер партии вот той же самой «Справедливой России» за правду, Миронов во время предвыборной кампании обещал...
Ой, это сейчас у нас эфира времени не хватит, чего он только не обещал.
Но, как вариант, ежемесячную доплату каждому россиянину в размере 10 тысяч.
Это разве они обещали?
Да.
Это именно Миронов обещал. Я к тому, что
Но они там
здесь...
с Зюгановым спорили в этом плане.
Да. Вот то, что сказал Марат Баширов, мне кажется, это вполне себе реализуемо, если, предоставил, отчитался, что со своей стороны все, что в моей компетенции, было сделано. Губернатор обещал что-нибудь там мост построить, он сказал, пожалуйста, все документы подготовил, вот деньги выделены, а там пьяный сторож, это не моя вина. Это вот, помнишь, был в начале сентября, прямо перед выборами, Кожемяк Приморский приехал на школу, которую посмотреть строящуюся. Поэтому в этом смысле, опять же, обещал плюс 10 тысяч, пожалуйста, покажи законопроект, покажи проработанность, покажи согласование с комитетами, а там дальше, естественно, может быть какая-то сила, которая тебе твою инициативу, твое обещание не пустит. И в этом смысле... Ты себе прикрыл все места.
С третьей стороны, это может все свестись к тому, что избираясь, будут точно так же популистские обещания давать, а потом весь срок своего пребывания на посту готовить формальные отписки, почему он не смог сделать.
Подготовил формальную отписку, подготовил, а оно сработало. Думал, вот я сейчас обещаю, оно не реализуется, а у меня будет отписочка, я покажу все. Пришел, обещал, сделал и получилось. Представляешь, как здорово будет?
И получили все по
10 тысяч. И школу пьяный сторож достроил. И всех все равно переизбрали.
Сторож даже трезвый не строит школу в любом случае. Он только стройматериалы охраняет.
Ну, там ответственный сторож в этой, в идеальной России будущего. Если уж так.
Тут, понимаешь, тут все может свестись к тому, что, во-первых, что будут просто заниматься формальными отписками.
Ну, это да.
А во-вторых, а кто будет определять?
Как кто?
Ну, выполнил, не выполнил. Ну, это же, это либо суд должен как-то
прокуратура,
там...
Прокуратура, конечно, сразу. Следственный комитет не выполнил. Что там обещалось? Штраф и принудительные работы. Нормально, мне кажется, нормально.
Следственный комитет не избранный орган, поэтому его это не коснется. Но расследовать это придется им. Понимаешь?
Да,
дополнительная нагрузка на следователей. Вот им больше заняться нечем. У нас преступность уровень совсем низкий.
С другой стороны, сейчас ровно то, что я дописал, ровно сейчас и происходит, по большей части. Занимаются формальными отписками. Что депутат делал несколько лет свои в Госдуме? Что? Ну, пожалуйста. Вон, а на некоторые партии целые так работают, фракции даже полноценные в Госдуме, которые занимаются чем? Подготовкой каких-то законопроектов исключительно, что-то какой-то план, что ли, я не знаю, исполнить. Потому что видно, что они те самые популистские и шансов на реализацию не имеют. В любом случае, всегда, позитив вызывают такие идеи, мне кажется.
Ну, среди народа, да, тем более, что инициатива была выдвинута в августе перед выборами.
Угу. Случайно так совпало. Да. Прям буквально за несколько недель до выборов решили вывести такую инициативу.
Наверняка партия это добавила голосов.
Посмотрим. Стоит последить, конечно, что в дальнейшем Олег Нилов, я прям запомню, в принципе, человек-то достаточно известный, еще напредлагает, и что из этого будет реализовано. А вот чем еще можно мерить политическую успешность, это рейтингами популярности. Вот, например, у Джо Байдена, американского президента, за 9 месяцев этот показатель упал рекордно. Его показатель ниже уровня поддержки любого другого американского главы со времен аж Второй мировой. Снизился этот самый рейтинг на 11,3 пункта с 56 до 44,7. Я, правда, сейчас смотрю, думаю, по-моему, у Трампа даже в начале избрания был ниже, чем 44,3, но его падение было поменьше, темп падения.
Да,
доверие было ниже, но и падало оно.
Не так высоко. Скажем так, речь идет именно вот о процентном снижении.
Да, 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 да.
Предыдущий рейтинг снижения предыдущим рекордсменом, да, был Барак Обама.
Антирекордсменом.
Антирекордсменом, да, был Барак Обама. У него было падение на 10,1%. А здесь уже 11,3%.
То есть это же какие были высокие ожидания. Кстати, и тот представитель Демократической партии. Я, кстати, помню, что у представителей Республиканской партии, вот у Бушей, причем у обоих Бушей, был достаточно неплохой показатель. Причем у Джорджа Буша-младшего едва ли он не вырос за первые месяцы.
Вот,
Вопрос, кстати, показывает, уж не больше ли следят за внешней политикой.
Нет,
ребята,
тут и пандемия сказалась, ну и Афганистан,
так Байден,
конечно.
Байден все списывал на предыдущего своего предшественника. Ребят, что вы от меня хотите?
Так или иначе, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин считает, что пандемия в том числе отразилась на уровне рейтинга Джо Байдена.
На выборах в Конгресс, например, да, это в какой-то мере может отразиться. Это связано с конъюнктурными причинами, прежде всего с пандемией, то, как она развивается в Соединенных Штатах. Ведь пандемийный фронт – это фронт между демократами и республиканцами. Интересно, что в тех штатах, где республиканцы у власти, больше ковид-диссидентов, а в тех штатах, где демократы у власти, прививающихся людей больше. Но уровень смертности достаточно стабильный. Это, в общем, тоже одна из проблем. Плюс Афганистан.
Я бы здесь, конечно, не согласился с нашим уважаемым экспертом. Именно с точки зрения, что те люди, которые не поддерживали республиканцев, которые не поддерживали Байдена, они сейчас его не стали поддерживать. Он потерял какую-то долю вот этих самых колеблющихся. Учитывая, что у него был уровень доверия больше 50%, то, мне кажется, однозначно вся аудитория, которая за него проголосовала, она ему при этом еще и доверяла. И вот тут он стал, потому что у Трампа-то было немножечко иначе. У него изначально был уровень поддержки ниже, чем вот эти 50, там, или сколько он, 49, без небольшого набирал. Не суть важно. А суть в том, что здесь вот он теряет даже тех, кто за него голосовал изначально. Вот о чем речь.
Вот о чем речь. Да. Ну и, конечно, да, Афганистан — это очень больная тема для США. Вот этот...
Репутационный, проигрыш, или как сказать? Потому что если говорить о том, что люди, солдаты, вернутся домой в США, все только это поддержат. Это всегда очень здорово, очень все прям слезы пускают, когда именно... на массовое мероприятие вдруг бац, вот посмотрите, мам
тут
с папой
именно,
вернулись.
Да, тут именно репутационная потеря. Не то, что вышли из Афганистана, это обещал еще Барак Обама, поддерживал Трамп. Джо Байден, идя на выборы, тоже говорил о том, что будем выходить. Вопрос, как вышли? Многие, в том числе
вылетели,
и
во всех
США,
смыслах слова,
да, говорят, что это был не выход, а побег. И вот это очень больно задело американцев за гордость. И я напомню, что Байден заявлял о том, что не успевают они в озвученные сроки вывести военных. Да, Талибан сказал жестко: нет, ребята, как хотите, успевайте. Но вот четкая дата обозначена. Вот до этого числа вы должны всех вывести. И выводили. Ты помнишь, как это? Это было такой
ужас.
Они же
даже ускорялись. Я, если я правильно помню, Байден даже срок чуть поближе поставил.
Сколько...
Даже пораньше, чтобы вывести.
Сколько студентов там бросили? Именно бросили.
Но это когда уже, что называется, последний дедлайн подходил, тут уж речь шла,
да,
о том, чтобы побыстрее, и там уж условия, и как это происходило, на это никто не обращал. Но нет ничего нет ничего интереснее, чем следить за рейтингами популярности политиков, потому что выборы там происходят постоянно, к следующим выборам Байдену уже готовится, Байдену или его команде уже совсем скоро. В ходе расследования трагедии со стрельбой, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс, выяснилось, что тот самый злополучный пистолет Алека Болдуина использовался в качестве развлечения. Вот любила, говорят, съемочная группа, пострелять по мишени после съемок, а закончилось все трагедией.
Закончилось все трагедией, да. Там вообще в плане вопроса оружия и безопасности, как оказалось, на этой съемочной площадке был полный бардак. Опытный специалист по спецэффектам и пиротехнике Мэгги Гол в интервью одному из изданий американских рассказала, что Дэйв Холлс, который отвечал за безопасность хранения и использования оружия на съемочной площадке, уже однажды пытался продолжить съемку даже после того, как пострадал один из членов команды съемочной. По ее словам, на съемках не соблюдались условия безопасности, запасные выходы в павильоне были заблокированы, а техническому составу выплачивалась минимальная зарплата, из-за чего произошел скандал, и несколько человек просто накануне этой трагедии ушли из команды. Кроме того, как выяснила полиция, когда подавалось оружие Алеку Болдуину, была произнесена фраза, что оружие холодное. То есть это вот та самая фраза, которая обозначает, что заряжено холостыми патронами.
Да. Угу.
Вот. И, то есть...
Но у него все равно хватило мозгов сразу же навести на... Ну, не сразу же, навести на человека, еще и нажать на курок. Или это был... Я, вот... Нет, я это... так и не мог понять, что это было вообще такое.
Я так понимаю, что это было за... Там сюжет фильма строится на том, что дедушка спасает внука, которого преследуют там спецагенты.
Не-не-не, я вел это... к тому, что он прям целился прям в кадре, прям никак иначе не поступить, кроме как нажать на курок реального пистолета, направленного на человека.
Ну, откуда он знал, что это реальный пистолет?
А зачем он нажимал? Мне кажется, для таких ситуаций уже давно... В мерах, как сказать, в ходе соблюдения всех техник безопасности, нужно и, как сказать, во-первых, никто не покажет, во-вторых, там нужно 10 тысяч раз проверить, а во-вторых, ну, сымитировать во время вот такого плана нажатия на курок.
Ну, если это был довольно крупный план, где нужно было, вот, ну, рука входила в кадр, и надо было, чтобы было видно, что вот он нажимает.
А тогда почему в эту секунду он был направлен, пистолет был направлен на человека, а не куда-то в нейтральную сторону?
На камеру был направлен.
На камеру?
Да.
Да.
Погиб
не
оператор.
Все равно
погиб
этого.
Оператор.
Не-не-не, да я понял.
Он именно целился в камеру. Он целил в камеру, чтобы в кадре было видно крупным планом, что вот он пистолет,
нет,
вот он
все
нажатый
не,
курок.
Все ясно, что все эти детали сложились, и вот так оно все, увы, привело к такой трагедии.
Ну, увы, привело к такой трагедии. Вопрос, кто за это будет дальше отвечать.
Курильщикам в России еще сильнее гайки закрутят. В планах властей появилась идея разработки системы, которая будет фиксировать тех, кто курит, в неположенном месте. Причем коснется это не только любителей сигарет, но и так называемых парильщиков.
Да, вот эти все вейпы, как они там, электронные сигареты и прочее. Ожидается, что вот эта система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность. Объясняется это в первую очередь заботой о населении в плане пожарной безопасности, чтобы не возникало ситуации, в которых может возникнуть пожар. Инициативу выдвинули в национальной технологической инициативе. При этом, скорее всего, эта система будет встроена в уже имеющийся запас камер видеонаблюдения, и в первую очередь будут учить распознавать курильщиков, ну, скорее всего, по жестам, считает эксперт по информационной безопасности Тарас Татарянов.
В целом данная система работает, основываясь на распознавание лиц, основанное на машинном зрении, то есть по изображению с камер, по видеопотоку, либо фотографиям собираются. Сначала машинное зрение обучается на подборке определенных курильщиков, то есть обучается на фотосъемке, видеосъемке, учится распознавать жесты курильщиков, после чего уже на производственной системе используется ранее обученное машинное зрение для выявления фактов курения.
После этого, скорее всего, будет запускаться программа распознавания лиц. В результате будут граждан вычислять. И, скорее всего, вот эти штрафы, которые сейчас обозначены для курильщиков, любителей покурить в неположенном месте, будут присылать по месту жительства. Примечательно, что разрабатывать эту систему поручат студентам.
То есть вот этим самым, которые на перекурах будут обсуждать эти идеи. Ты знаешь, я сам не курю, и меня ужасно бесит именно, когда действительно начинают курить или там, да, пускать дымы именно как раз в общественном месте. Но с другой стороны, вот так вот прям откровенно довериться машинной схеме я не готов лично. Просто потому, что мне кажется, знаешь, кого чаще всего будут, не арестовывать, но на кого показывать пальцем? В детских садах, где дети играют в курящих. Жесты. Повторяют. Все, добрый вечер. Определили ваше, лицо и отправили вашему ребенку штраф. Почему? Он жестикулировал таким образом. Мне кажется, нужна все-таки доработочка.
Это все-таки, мне кажется, все утрировано. Прежде всего, будут получать штрафы те самые студенты. Я тоже не курю и тоже, честно, раздражает. Даже когда как кажется курильщикам вейпов, ароматный дымок попадает в лицо, неприятно.
Ну, в любом случае, последим за чем это пройдет. Ну, а так цифровизация продолжает шагать по планете, и никто никуда от нее не скроется. Дарья Черняк, Алексей Красильников у микрофонов.